микрофона. Я тоже первый раз смотрел этот фильм. Я не знаю, вот есть ли у нас кто-то в зале, может быть, Арзу. Вы не видели раньше этот фильм? Так? Да, я так понимаю, что это как раз, ну, по времени создания, значит, если это 68-й выход, да, 67-й создание, это как раз, собственно говоря, самое начало вот того, что потом получил название «Таджикской новой волны», даже вот как бы перед ней. И по языку, в принципе, видно, что это скорее фильм первый план 60-х годов, мне так показалось, нет?
Ну, на самом деле, там ведь до этого еще в начале 60-х был фильм «Дети Памира», Владимира,
ну, да.
Вот это было действительно какой-то прорыв.
Ну, это точно так же, как в киргизском кино, очень часто это бывало, да, что наши приезжали, делали фильм, потом уезжали, потом проходило какое-то время, и появлялись уже собственные кадры, хотя они многие были, ну, вот в данном случае, как из Касымовой, в принципе, она же, ну, у нее дебют должен был быть где-то, условно, если все нормально было, ну, да, в 63-64 году, то есть лет на 5 пораньше. Но в связи с тем, что все это было, как мы знаем, уже довольно сложно и не всегда удавалось стартовать вовремя. Вот как вам показалось? То есть фильм, конечно, замечательный, но вот если мне его показали, не говоря какой год, я бы сказал, что это год где-то 63-64, нет? Нет такого ощущения?
Да нет, пожалуй, вот я бы не сказал, потому что, скажем, тематически даже, мне кажется, как раз вот где-то к середине 60-х вот как раз это и могло появиться только.
Тематически, да, но я имею в виду изобразительно, конечно, больше.
Да. Ну, может быть. Хотя вот какие-то даже монтажные, вот кульминационные эпизоды построены монтажно, уже, конечно, необычно даже, они немножко отличаются от такой бытовой, что ли, повествовательности фильма в начале.
Ну, там эта сцена, где он узнает как раз о смерти, да, отца, она как раз, да, вот какого-то из года 66-67, я согласен, она,
да,
даже похожа.
Даже там есть некоторые...
И поэтому она очень выделяется, это перетекание в эту сцену не смотрится естественным. Вы вначале даже когда начинается вот эта стена, да, с портретом, который снят, появляется этот черный абрис, она...
В этом есть даже некоторые...
Она такая сюрреалистическая, условно-сюрреалистическая, да, и она, конечно, очень сильно вырывается.
То, что как раз, может быть, было оправдано там в «Детях Памира», скажем. Это было бы оправдано.
А как в дальнейшем сложилось... Во-первых, как был фильм принят вот в то время критикой и в «Республике»,
нет,
и за
в
пределами?
Целом он и в «Республике», и за пределами он был принят очень доброжелательно.
Вы дали какую-то премию на зональном смотре.
Вот как раз про премию я что-то и не помню, как-то мне не попадались такие...
По-моему, он получил какую-то премию на зональном смотре, вот, которые были в советское время, как раз «Республика Средней Азии» и Казахстана.
Вот как раз не могу сказать, что он как-то премирован так был, то есть не берусь, как-то мне это не попадало, не попадались вот эти сведения. Но, во всяком случае, конечно, фильм заметили и за пределами республики, потому что откликнулись там советский экран, искусство кино. Ну, скажем, в советском экране там Всеволод Ревич такой был кинокритик, он очень доброжелательно оценил фильм. Но при этом, конечно, какие-то недостатки, естественно, там отмечали то, что... И, скажем, в газете «Советское кино» рецензентка, она сказала, что, в общем, да, конечно, фильм стоит...
«Советской культуре», наверное, да?
Нет, «Советское кино», именно газета «Советское кино». То есть, может быть, даже это более такой был профессиональный, расчет на профессиональную какую-то аудиторию больше, то есть не на широкую аудиторию, да, не на массового читателя, вот такая публикация. И там рецензентка говорила, что, в общем, это все, конечно, все правильно, все хорошо, но тут надо все-таки дебютанту указать на какие-то недостатки.
Ну, это как положено.
Чтобы тут нельзя так благостно так все отзываться исключительно. Вот.
В принципе, сценарий от повести не отступал, то есть вот это все было...
У меня не было возможности ознакомиться со сценарием, скорее всего, это в архиве...
А вы повесть читали, да?
Повесть, да, я читал. И надо сказать, что очень много привнесено вот в фильм по сравнению с повестью. То есть основная проблема, основной конфликт, он, конечно, остался, но при этом очень много подробностей, каких-то сценок введено сюда, я не знаю, ну, по-видимому, уже сценаристом Тимофеевским. Но, может, что-то еще и уже и на съемках, уже в процессе, вернее, подготовки к съемкам. И много хорошего, надо сказать, много интересного, какие-то юмористические, забавные какие-то моменты.
Тимофеевского, в принципе, можно спросить. Он, конечно, вряд ли, наверное, потому что он потом перешел уже полностью в анимацию, и, насколько я понимаю, больше в игровом кино никогда не работал.
Это
чуть ли не единственная его работа. Конечно, Тимофеевского старшего мы имеем в виду.
Да, который написал, к сожалению, «День рождения», по-моему, вот этим он еще знаменит. Вот, и надо сказать, что вообще, мне кажется, вот это вообще удачный эквивалент вот той прозы, и проза была талантливая действительно, это небольшая на самом деле повесть.
А она, Арзу, она популярна в Таджикистане была, вот эта повесть «Лето», или... То есть это такое хрестоматийное, да?
В свое время полутурист, конечно, пример.
То есть это, можно сказать, такое произведение, которое знали практически все и читали там, или нет?
Интеллигенция, по крайней мере.
Ну, да, нет, я понимаю, что как бы вот не все поголовно, но в том смысле, что это можно сказать, что вот экранизация того произведения, которое широко известно, и это всегда, когда экранизируется что-то, что все знают, оно всегда вызывает какую-то реакцию, потому что всем есть что сказать в этот момент всегда.
Ну да, так же, как в Эстонии «Весна», да?
Да,
«Весна», да, да. Тоже культовое такое произведение, очень детское, да. Вот, поэтому мне кажется, что это довольно-таки удачная экранизация. И вот этот образ отца, он, в общем, как бы тут действительно как бы решает многое, да, вот в этой развязке. Вот. Симпатичная сцена, когда там по рассказу устному рисует портрет возлюбленный мальчик. Это тоже. То есть и вообще какие-то подробности здесь много.
То есть, вот этой сцены не было, да?
Нет.
Нарисованной девушкой.
Много от кинематографистов, да. Драка, скажем, драка. Такая экспрессивная. Я даже подумал, опять-таки, в «Детях Памира» это может быть хорошо бы. Там тоже такое противостояние есть. Вот, тоже хорошо. Этого тоже, в общем, не было. Но в повести там, скажем, тема шахтеров больше занимала место. Здесь шахтеры, они так эпизодически там...
Ну, в общем, их можно идентифицировать только
да,
по...
Да, я даже думаю, многие
по
поняли, что это шахтеры. Да,
по шахтерской... Кто знает, как выглядела шахтерская шапочка в то время?
А в повести там вот это приобщение такое к шахтерскому социуму, оно там играет какую-то роль. Там.
Шахтеры в основном русские. Как я понимаю.
Нет.
Потому что в фильме вот мне показалось,
что... Да, мне тоже показалось, что здесь...
Что вот есть вот эта какая-то...
Ну нет, не...
Потому что там же несколько раз, в общем, эта тема как бы русских появляется, и в какой-то момент она просто озвучивается, когда он говорит, да-да, она вообще русская. Вот как раз...
Да и возлюбленной нету там, надо сказать, в повести.
А, в повести нет возлюбленной.
Нет.
То есть вся лирическая линия привнесена тематически.
Но зато вот этот Касым... Персонаж Касым, он в повести более такой, ну, он здесь такой спокойный, мечтательный юноша, да, а там он еще как бы эстетически такой восприимчивый, тонкий, то есть он знает много песен, вот как раз на крыше, где они ночуют, он, вот эта особая атмосфера, когда он там исполняет какие-то песни тихонечко, то есть это все там... Ну, видимо, здесь действительно, может быть, это как-то... Ну, во всяком случае, нашли для этого персонажа...
Нет, ну, как бы линия, она абсолютно последовательно вся проведена, безупречно, мне кажется, и с точки зрения сценарной.
Даже, скажем, вот эти сценки, когда возлюбленные стоят друг против друга, вот, не решаясь так начать разговор... В этом тоже что-то Есть, и на самом деле даже в самом персонаже, в его сути, вот в этом Касыме есть объяснение, почему они не сближаются просто даже на уровне диалога, да, потому что вот, ну, как бы мужчина и женщина, тут все не так просто, а тем более, когда трое мужчин приглашают там девушку, то есть все объяснимо, да. Я, кстати, вспомнил там у Довженко, да, в «Земле», там есть эпизод, это когда возлюбленные стоят друг с дружкой, такие статика, такие застывшие возлюбленные. Ну, у него, конечно, все совсем иначе, у учителя, у Довженко. Вот. Но здесь тоже вот эта статика, она, наверное, вполне оправдана. Вот. Ну, скажем, у рецензентов еще, ну вот в одной рецензии было тоже в газете «Советское кино», было такое замечание, что фигура дяди, она много на себя, так сказать, берет, превалирует даже. Но на самом деле этот конфликт, он есть и в повести. Так что все вполне оправдано. А как без дяди? Тут все понятно. Тут
нет, вот ну этот... он как бы вот как этот некий альтер-эго отца. И, в общем, конечно, это да. Весь этот конфликт, он ключевая фигура для всего конфликта иначе.
Ну, кстати, да, опять если вспомнить вот эту сцену, как монтажно она построена, вот это, когда он идет с отцом, да, и оборачиваются то дядя, то друг, и в конце концов отец уходит, да, вот туда, в дымы, туда, взрывов. Действительно, она хорошо сделана, она много решает в этом фильме. Но вообще, мне кажется, что, пожалуй, вот в таком ракурсе войну, такую войну на обочине, что ли, не саму войну, да, а вот, ну, скажем, тыл, да, я даже не могу вспомнить, вот где так, скажем, приземленно показан просто вот какой-то социум такой, быт, потому что сколько здесь можно, например, услышать все, что чего стоит, да.
То есть... В этом смысле, я, кстати говоря, вот всю эту барахолку вспоминал Туровскую. Ну, я родом из детства, вот абсолютно просто такое впечатление, что они друг с другом, ну, она к тому моменту уже явно видела.
Но даже и там, пожалуй, не было вот не было такой приземленной. Там колоритная тоже, да, была такая барахолка, да. Но вот именно такой приземленности, вот. Что? О чем? А это?
Ну, потому что здесь сам конфликт связан вокруг, собственно говоря, перепродажи, спекуляции. Поэтому можно как бы в курсе всех цен-то. Потому что... цен 43-го. Посмотреть этот фильм или почитать повесть и быть абсолютно в курсе всех цен 43-го года.
Потому что даже повести, по-моему, даже не было так насыщено вот такими какими-то вот именно бытовыми какими-то... такой материальностью, что ли, мне кажется, даже она не была...
Ну, да, что тюбетейка стоит в 10 раз дороже, чем килограмм огурцов. Да. Что, в принципе, отвечает как соотнесению наших цен советских, да, между продуктами и одеждой вплоть до падения советской власти. Приблизительно все так, такое соотношение было. Сейчас оно кажется немножко таким смешным.
Поэтому мне кажется, что да, вот... Пожалуй, в этом смысле... Ну, и вот упрек был такой у рецензентов, что все-таки война – это великий подвиг народа, который следовало бы, может быть, более осветить.
Да.
А это, как бы, все это сводить все это к спекуляции, к такому низкому, грязному, морально грязному, да, что вот это перебор. Но надо сказать, что и в других фильмах того времени тоже вот... Это, видимо, вот я говорю, что тематически здесь была, наверное, некоторая свобода вот в середине 60-х, когда, может быть, можно было представить какие-то сферы жизни, может быть, вот не обязательно с героической стороны, скажем, новобранцы здесь вполне бытово, да, прозаично все уходят. И даже, скажем, марш, который звучит Он закольцовывает фильм, он звучит в начале и в конце фильма. Он,
ну, там, собственно говоря, начинается да, все с отправки на фронт.
Нет пафо, какого-то пафоса.
Пафоса абсолютно нет. Я как раз тоже обратил на это внимание, что единственный человек, который там хочет на фронт, это главный герой. Все остальные, скорее, обреченно идут на этот фронт.
Ну да, то есть без особого... принимают это просто...
Но принимают как это просто, да, человеку из того, там, 43-й год, 17 лет исполнилось, ну,
да,
вперед.
Да. И просто это марш, это какое-то, ну, я воспринимаю, это как освобождение. Вот от, вот сбросил вот этого, ну, даже вещи там, на самом деле,
а, кстати, неизвестно, как там зацепил с Крылатовым.
Нет, я не знаю, как они тебе.
И как делились, как очутились в Душанбе.
Но они, надо сказать, не в первый раз работали вместе. То есть они вот так...
И тоже на таджик-фильме?
По-моему, да, да.
Потому что Зацепин уже, ну понятно, в 67-м году он уже в Москве, он уже перебрался, он уже не в Алма-Ате.
Ну да, одной ногой он еще там на республиканских студии, да, и не терял связи творческой, а другой ногой уже, конечно, уже переходил, да. И тут на самом деле, да, действительно трудно понять, что от Зацепина, что...
Да, так музыкально сложно довольно. Я тоже никогда в жизни не взялся, это только если их расспросить.
Да. Но вообще, даже, скажем, какая-то фактура, вот этот инвалид, да, безрукий моряк, в принципе, конечно, показать это, в общем, тоже фактура.
В то время немножко...
Нежелательная, я думаю.
В то время уже немножко появляется... Как где? Раз вот поздний оттепельный.
Где?
Ну, надо сейчас подумать, где.
Да, на самом деле, да, это страшно.
Инвалиды появляются, ну, тот же самый Урбанский, да, который раньше там появляется в «Журавлях».
Однорукие, да, когда это рукав заправлен, это все-таки это другое, да. А здесь страшная фактура, вот это как гели кожи, да. Как он, опаленный, то, что художник
как
это...
Как опаленная война.
Да. Поэтому это тоже, наверное, может быть то, что было нежелательно, да. Тогда это прошло. Но на самом деле это, конечно, сильный момент, потому что для главного героя как раз какая-то встряска в этом есть. И когда он начинает раздавать мыло, то в этом нет все-таки какого-то...
Ну, художественно там это очень, в общем, четко решено, да, вот это отсутствие
дотяжки.
Рук, отсутствие рук, и потом вот эти десятки рук, которые тянутся, ну, за этим, да, мылом, это, да, здесь сделано, опять-таки, классически безупречно, я бы сказал, да, антитезе. Какова дальнейшая судьба Касымова и на таджик-фильме?
Ну, вот, к сожалению, потом... составить полную картину ее творческой эволюции, там, творческих пристрастий, сложно, потому что эти фильмы недоступны, ну, многие из таджикских фильмов, да, недоступны. Второй фильм недоступен для просмотра, и третий фильм недоступен. Но вот я знаю, что во втором фильме уже главный герой 80-летний старик. Это современная история, он такой беспокойный такой старик, вот, которому до всего есть дело. То есть там, видимо, какие-то комедийные краски есть в этом фильме. «Джурас Аркор», вот он называется. А третий фильм – это фильм о водителях. То есть такая, в общем, жесткая тема для Маргариты Касымовой взяла.
Такая вот, производственная драма.
О водителях. Да. Потом уже вот она как раз, может быть, действительно уже вот уходила куда-то в производственную драму, скажем, фильм «Ткачихи», который вышел в начале 70-х, но это вот действительно по формальным признакам производственная драма, которые уже стали появляться и вообще в советском кино тогда, с начала 70-х, но окрашенные лирически, потому что там женщины, ткачихи, вот, там главная героиня, начальник смены, то есть такой лиризм там есть. И, то есть, производственная драма, может быть, с элементами мелодраматизма, и детская тема, она постоянно возникала, вот еще в таджикском периоде творчества Маргариты Касымовой, там фильмы, скажем, фильм «Жили-были в первом классе», Вот такой, ну, симпатичный такой.
Это уже 80-е?
Нет, это еще 70-е, да, по-моему, на конец.
И она оставалась на таджик-фильме вплоть до начала войны, да, я так понимаю?
Да, да. То есть до конца 80-х она работала, причем она еще такая, видимо, у нее общественный темперамент есть. И, в общем, она там с тем же Довлатом Худоназаровым, там она как-то вот вместе они какую-то вели общественную деятельность, но она еще и снимала документальные фильмы. И документальные фильмы в 70-е годы, о них вообще неизвестно ничего.
А вам не приходилось с ней общаться, нет?
Я даже снимал вот мои документальные картины, которые называются «Газиньяс». Значит, скажите, спасибо вам, ребята, что... Я извиняюсь. Добрый вечер еще раз. Я хочу сказать, что вам огромная благодарность, что вы так тщательно готовитесь к каждому просмотру. Какую информацию надо сидеть за сам. Жалко, очень жалко, что пусто в зале. Вот. И да, мне приходилось снимать его в кино. Я делал картину, я говорил вот, Галюше, что Газиньяс актер был такой известный. И воспоминания об актере, она очень красивая женщина сама по себе, как и вот Наум Михайлович был прав, что он сказал, что это был курс красавиц. Вот. Сейчас она работает на Белорусфильме. Вот после у нас как случилась страшная гражданская война, и она...
Она уехала, да? Просто да. Ее пригласили на Белорусфильм,
и она да, уехала. Да, и она там живет сейчас. В прошлом году она приезжала, у нас есть международный кинофестиваль «Дидор», вот, она была 20 лет.
Это уже в Душанбе.
Да, да. Вот я хотел еще мнение услышать о фильме, если вы не против. Вот,
да, конечно.
Очень интересные мысли сказала вот коллега, которая...
Галина Евтушенко.
Да, да. Ну, очень интересно.
Режиссер документального кино.
Да, да.
Да, пожалуйста, Галина. Конечно, у нас вопросы и мнения.
Слышно?
У Галины громкий голос, я точно услышу сейчас.
Вселенная.
Спасибо. Ну, действительно, вас было очень интересно слушать. Но впервые я услышала имя Маргариты Касановой от своего учителя, от Ильи Вениаминовича Вайсфельда. Я ее не знала, и как бы, ну, как кинематографист, только как выпускницу курса «Довженко». Но то, что мы сейчас увидели, на мой взгляд, лежит просто на поверхности. Она дитя своего времени, и она идет в моду с этим временем. Кто работает в это время? Конечно, Хуциев у всех на слуху, конечно, Калик у всех на слуху, конечно, Чухрай только что прошел. И фактически то, что мы видим в этой прелестной ленте со своим дыханием, где Маргарита Касымова, как мне кажется, ищет свои способы выражения, то, что она может сказать на своем языке с учетом национальных особенностей, она, в общем, повторяет примерно все то же. Тот мейнстрим, который царствует на дворе. Конечно, это сцены, ну, помимо тех, которых мы ассоциативно не знаем, сцена провожания на войну из журавлей. Это просто вот последний марш, это замена марша «Славянки». Это чухраевская лента, колотозовская сцена, абсолютно вот в своем изложении. Это как бы проводы на войну вот в этом маленьком селе, это своя Красная площадь, свой белорусский вокзал, откуда уходят солдаты. Конечно, все эти ароматные детали, и девушка, это от Калика. Это то, что... Это 67-й год «Калик» и 68-й год примерно, 64-й. И 68-й год «Касымова», но 67-й. То есть это вот этот аромат, поэтическое кино, это Ливан Паташвили, это абсолютно то, что она вычитывает в своем родном селе или там в своей таджикской действительности. И, конечно, сейчас как какой, я еще сцене-то хотела сказать. Главное, ну, мне, например, очень понравилась сцена торговли с баранами. Это сцена того, что они стоят, это, конечно, баллада о солдате Чухраве. Это Алеша Скворцов с, абсолютно, ну, на мой взгляд, мне так показалось. Во всяком случае, это парафраз. Парафраз того, что она видит на большом экране и привносит в кино. Главный герой – молодой человек, который как бы хочет идти на войну, но обстоятельства его не пускают. Вот это то, и сцена прощания Искалика тоже вызывает какие-то, когда Ангелина Степанова провожает сына, и мы, и понятно, что это предчувствие большой войны, потому что Хасан, Касым уже никогда не вернется. Не Касым, а Хасан. Хасан уже никогда не вернется, если он
войдет.
Касым. Хорошо. Ну, нет. И то, что у нас освобождается от этих пут, да не оба, они же оба идут. И один, как бы, открытый финал, куда он уходит, понятно. И второй, мне не показалось... Да нет, ну они оба, они... Я, например, не увидела какой-то отрицательной характеристики в главном герое, в мальчике, который торгует. Наоборот, это вот все эти его...
Метание,
это как раз вот это детское поэтическое кино. И не могу с вами не согласиться, что шоковая сцена с инвалидом, просто шоковая. Это и как бы, наверное, вот Маргарита так смело подошла к этому, потому что мы не видели такой откровенности, такого натурализма в мейнстриме того времени. И это, конечно... не могло не воздействовать. Сцена решена, мне кажется, очень сильно. Вот. Ну, вот так.